Глава 26. С пьянки генерал ушел пораньше. И устал, и было о чем подумать. Странно складывается жизнь тут в зоне. Как будто концентрат, а не обычное существование. Было у Валентина два вопроса, связанные с его необычными способностями, и на оба зона так или иначе дала ответ. Мару убили свои сектанты за излишнюю человечность. Сорока оказался обычным мерзавцем, но его появление позволило Рязанову восстановить небольшую часть жизни, которую он считал потерянной навсегда. С этими мыслями он лег спать. Завтра новый сумасшедший день огромного кланового хозяйства. Как же просто и приятно было бродить по полям и помойкам в роли немногословного проводника. Утро было свежим, просто-таки зимним, если бы снег лежал. А и то, декабрь на дворе, скоро Новый год. Снег быстро таял, а вот лужицы были покрыты коркой льда, что смачно крошился под подошвами тяжелых военсталковских берцев. Целых 10 спецов не спеша двигались от трубы к переходу со свалки на агропром. Дорога проходила через старые, привычные поля гравий-аномалий и всякую заросшую высохшей высокой травой помойку, привычную на свалке. Было тихо. Собак тут долговцы за последнюю тройку недель заметно проредили. Так на то он и долг. Холодно и сухо, что ощущалось странновато. За длинную осень глаз уже привык к постоянной зябкой влажности. Даже небо было не мрачно-свинцовым, как последние месяцы, а серо-бежевым. Низкое солнце угадывалось сзади. Видимость улучшалась. По-зимнему сизый утренний туман почти разошелся, разгоняемый порывами ледяного ветра. И это было на руку. Сегодня рано поутру модный вертолет Ми-35 притаранил две группы суперэлитных спецов зоны к переходу между локациями под названием «Труба». Тот самый, что не так давно военные очистили от монолита. И вот на тебе. Вчера вечером авиаразведка сообщает, что по агропрому в сторону перехода на свалку, а именно к той самой трубе, двигается группа неприятеля в количестве до десятка маньяков. Поэтому дан приказ стереть с лица земли эту наглую выходку. Собрались опять пощупать пост на трубе? Вам же хуже. И отправлено было целых обе две группы суперспецов, чтобы, значит, не полез кто-либо вообще в ближайшее время. Боевая задача состояла в полном уничтожении противника. А целый десяток ликвидаторов — с гарантией, чтобы. Первый рубеж установили в 100 метрах от выхода, что меж холмов петлял. Потому что по холмам пройти можно. В профессионализме монолитовцев глаз и не сомневался. Враг — это понятный, серьезный, изученный. По сторонам смотрят внимательно. Впереди всегда пара разведчиков. По флангам в холмах тоже будут двигаться их бойцы. А вот дальше таким манером не пройдешь. Сразу за выходом с холмистой тропки на свалке начинаются старые аномалии. Проход среди них известен и не меняется годами. Хочешь, не хочешь, а в колонну по два построишься. Тут им мин и накидали. Рассчитывать, что фанатики — идиоты, смысла не имелось. Скорее наоборот. Мины впереди себя они пофиксят, но удар раньше будет нанесен. Глаз был назначен командовать сводным подразделением не от величия и героизма, а лишь потому, что это был его сектор контроля. И с монолитовцами его люди недавно контактировали, если тот геноцид можно было так назвать. Командир другой пятерки военсталов, молодой русский штурмовик Тачанкин, против подчинения ничего не имел, хоть и носил то же звание, что и капитан Кристоф Зрак, которого здесь все «глазом» называли. Привычно раскидав стрелков по укрытиям, потыкав еще раз на планшете Тачанкину в основные точки и маршрут отхода на всякий пожарный, глаз полез на гору. На горе, понятное дело, фанило. Но от добра добра не ищут, так говорят русские. Совсем непонятно, что имеется в виду. Тем не менее, для чешского уха звучит удобно и почему-то сразу запоминается. На холме командир превратился в снайпера. Отметил себе позицию отхода, затем альтернативную, прилег возле валуна, катнулся из стороны в сторону. Не понравилось. Обзор низкие кусты портят. Поднялся на пару метров, снова прилег. Теперь возле старого ствола выворотня. приложился к прицелу, снова поменял позицию, передвинувшись на метр, и в третий раз перелег, пока не нашел идеала. До появления противника еще было время, поэтому капитан начал считать своих. Элла обосновалась чуть дальше от основной группы. Это верно, ее работа — медицина. Бак возле тропы первым, его вектор не работает на дальних дистанциях. Коллега-капитан решил прямо на тропе обосноваться. Идея не супер, но он на месте лучше видит. Монолит появился раньше расчета. Неприятным сюрпризом было количество. На тропу их вышло 15. Глаз дождался пересечения условной линии и открыл огонь. Первый из монолитовцев в обычной броне их группировки дернулся влево и покатился безвольной куклой. Минус один. Несколько одиночных хлопнули на грани слышимости. Активные наушники сферы гасили звук. Потом спецы заработали очередями. В середине группы шло странное. Гротескно-приземистая фигура в тяжелых латах. Бронекостюмом такие навороченные доспехи и не назовешь. Сам здоровенный, по профессиональной прикидке снайпера, рост хорошо так за 2 метра. На голове шлем ритуального вида. Натурально, с рогами. Да ко всему прочему, броня на нем была темно-красная, багровая даже скорее. Пугало огородное, матка-боска. В первой очереди ожидаемо снесли вражеский авангард в монолитовских комбезах. Завыл трехствольный пулемет Тачанкина, добавив урона противнику. Монолитовцы шустро порскнули в стороны. Все, как и прогнозировалось, в тот раз они также ломанулись от огня. С боков в упор заработали винтовки и ППшки военсталов, кося плохо защищенных сектантов в их черных балахонах. Но сзади неожиданно открыли эффективный огонь стрелки с винтовками Гаусса. На проекции боевого шлема глаза замигали 2 оранжевых символа. 2 ранены, 1 тут же перешел в красный. Это все. А монолитовцы, быстро сообразив, что попали в переделку, принялись швыряться гранатами. Дистанция до засады была менее 40 метров. Что тут же отразилось на состоянии подразделения военных сталкеров. Замигали оранжевым еще 2. Но и монолитовцам доставалось по самые помидоры. Глаз аккуратно выщелкнул еще 2. Силы противника быстро и ожидаемо таяли. Пока не заговорил тупоносый короткий ПП в руке клоунообразного красного монстра. Не останавливаясь, будто в него и не стреляли, он поднял левую руку и короткой очередью убил Тачанкина. Глаз испытал то, что называют моментальный шок. С расстояния более 200 метров одной очередью этот рогач пробил суперзащиту капитана. Смерть его не вызывала сомнения. Значок мигнул 2 раза и стал ярко-красным. «Огонь на большого!» — приказал глаз. С опозданием, надо было сразу догадаться, по красному отработали 2 гранатомета. С очень сомнительным успехом. Цель продолжала выносить военсталов короткими очередями. Люди полностью сконцентрировали огонь на монстре, но видимого успеха так и не добились. Как шел, так и шел. Уже 4 красные метки на проекции, 2 оранжевых. Это необъяснимо. Так не бывает. Глаз перекинул магазин на бронебойные и расчетливо вдолбил 10 пуль этому бессмертному черту. На броне после попадания были видны лишь яркие голубые искры. Но бронебойки красному чудовищу не понравились. Он повернулся в сторону стрелявшего, но глаз уже катнулся за корневище упавшего дерева. Подождав 3 секунды, резво пополз вниз и влево. «Position number 2. Пора!» Потеряв из виду снайпера, красный продолжил движение вперед и таки дошел до минного поля, влетев сразу в 2 взрывных сектора. Грохнуло солидно. Глаз тут же приподнял голову. Врага не было видно за дымом и взвесью от пары сработавших противопехоток. Оставшиеся люди возобновили огонь по монолитовцам, дезориентированным 2-м подрывом. Бак находился немного ниже своего командира. Он первым понял, что монстр поврежден, но жив и боеспособен, поэтому успел укрыться. Остальных красный дьявол расстрелял из облака дыма и пыли. Хоть и получил еще 1 кумулятивную гранату в бок, завалившую монстра вправо. И эта невозможная тварь тяжело поднялась и тут же броском достала фуза, что без всякого эффекта разрядил магазин ему в грудь. Одной руки у красного не доставало, как раз с левой, с автоматом, зато правая, с какой-то гипертрофированной кистью, огромная, сдавила голову военсталкера, смяв ее. Брызнула кровь и что-то еще. Видимо, мозг. Глаз видел это сквозь дым прямо под собой, метрах в 20. Но стрелять не стал, потому что на проекции сферы мигало два оранжевых значка раненых. Зеленых оставалось тоже два — он и Элла. Остальные шесть были красными. Это провал. «Элла, вариант собака! Как поняла?» — выкрикнул в тангенту глаз, присев и спрятавшись от взгляда бессмертного монстра. «Есть собака!» Это означало, что спец хватает ближайшего к себе раненого товарища и максимально быстро двигается в сторону точки сбора, которой для собаки был установлен северный блокпост. Никак не мог даже подумать капитан Глаз, что дойдет до такого. Шестеро потеряно, двое ранено. Впереди в дыму за грудой камня лежал Бак. Дела его были плохи, без сознания, идти не сможет. Глаз, пользуясь передышкой в огневом контакте, подхватил подчиненного и, петляя между разросшихся акаций и высоких кочек, пригибаясь, быстро потащил раненого в сторону отбоя. На Эллу он наткнулся уже за полями аномалий, ближе к блокпосту. Там, где совсем недавно их вел тот генерал Долговский, тогда он еще простым сталкером был, дорога была известная, до Северного дошли бы через полтора часа, но Элла скисла. Значок на проекции предательски пожелтел. «Что, ранена?» «Похоже, зацепила. Не могу идти. Все плывет. Дай стимулятор, командир». Стимулятор был бестолку. Правый бок ее брони был в густой крови. Медицинская автосистема бронекостюма справилась с первым болевым шоком от осколка, но потом кровопотеря взяла свое. Теперь Элла не только некрупного снайпера алиби, раненую в обе ноги, но и себя не смогла бы нести. И глаз не дотащил бы троих. Поэтому пришлось вызывать Халецкого. Майор сразу все понял, тут же связался со штабом. Вертолет пришел через полчаса, ориентируясь на красные дымы, что раскидал вокруг капитан. Это было ужасно. Трое ранено, шестеро погибло. Полнейший провал. Что это за адская тварь? Что вообще происходит с курви на курва? Как оправдаться перед командованием? Халецкий же сию информацию принял, но решил пока не доводить до сведения личного состава. И это было объективно. Задачу подразделение выполнило, прорыв противника к трубе был предотвращен, по данным разведки, остаток монолитовцев числом 4 повернул назад на агропром. А на следующий день вечером прилетел срочный приказ. «Двое с блокпоста по дороге идут». Это Остапенко. Рязанов решил пристрелять подарок Хали, снайперский комплекс ВСК-94, потому в сопровождении людей наливайки поутру вышел к посту выходу на свалку. Но, видать, сегодня не судьба была пострелять. «Кто?» — отреагировал генерал. «Свои, в смысле, твои, товарищ генерал». «О, какая встреча! Злой с угрюмом пожаловали, не иначе». «И верно, на ПДА их отметки и есть». Минут через 20 уже жали руки и похлопывали по плечам пришедших. Стрельба таким образом на сегодня закончилась, не начавшись. Начались трудовые будни. «Какие новости?» — наперво поинтересовался генерал, как повернули в сторону базы. Колобок, конечно, дисциплинированно писал ему ежедневные рапорты, но своих спросить всегда гораздо важнее. «Да чего? Ничего, командир». Угрюмый был в своем репертуаре. «Холод, ветер свистит у них там в депо. Мужики о смене мечтают. А мы чего? Нас Колобок отправил на ту дорожку. Ну, ту, что мы с призраком ходили тогда». «Ну да, я ему и сказал, что вы знаете там все». «Ну, мы и прошлись до агропрома».
«Там они, пидорюги!»
— не выдержал и перебил злой. Напарник мрачно зыркнул на него и продолжил. «Встретили бродяг наших. Бульбу с двумя еще. Поэт и Мартин».
«Марти, дерёвня!» — поправил злой.
«Ну, типа, я в этих собачьих кличках не разбираюсь». «Так чего они? На агро эти сидят уже. Пришлось мужикам делать крюк. Такие дела. Подобрали пацана того из военных, что с Ковальским текал. Не пропал, пару дней ховался, что-то даже жрать нашел там. Короче, живой, с ними шел. И автомат при нем. Тоннель мы по дороге глянули, там никого. И аномалий нет внутри вообще. То редкость. С теми мужиками через основной проезд вернулись. Они к Сидорычу пошли. Задание у них его. Вот так, в общем. А Колобок нас отпустил. Просил только прислать человек 8 хоть, чтобы смену укомплектовать. Да, он писал мне. А вы чего рано поутру ушли? Да что там делать? Тут пожрать. Постель теплая, заявил злой. Он сказал нам вечером, а мы сегодня чуть свет и двинули.
Новости были плохими. Если сегодня эти, то есть монолит, заняли стратегическую точку в середине локации, то 100 пудов завтра жди в гости на свалке их. А людей там мало. Надо распорядиться туда отправить хотя бы 2 квада новичков и оттащить миномет. А пулю вернуть пока, а то он без отдыха уже неделю, считай, после своей охоты на упырей.
«Ой, а это чего за муйня?»
Злой увидел свеженькое минное поле. «Привыкай, гостей ждем. Этих?» — ответил ему Остапенко.
Лидер Мерков пришел на следующий день в полдень, не чинясь подождал на блокпосту свалки, пока генерал не прибудет со своей свитой. Время было обеденное, и Рязанов предложил перекусить, для чего с собой была взята горячая каша с тушенкой, пара термосов с чаем и бутылка петренковского бренди. Последние уже. Поев и вежливо затронув темы последних новостей, перешли к делу. Вернее, немолодой, с цепким и быстрым взглядом профессионального убийцы, наемник перешел. Рязанов слушал.
«Мы с предложением, генерал», — начал по делу командир наемников, — «не наступать друг другу на хвост».
«То есть?»
«Ваши люди активно заходят на дикую территорию. Мы соседствовали мирно. Стоит ли сейчас начинать пограничный конфликт?»
«Не вижу необходимости», — отвечал Рязанов.
Что-то такое он предполагал и пару раз с наливайкой беседовал на тему будущих претензий со стороны наймов. Зам сейчас сидел рядом, попивая греческий бренди. «Нам не нужно выгонять никого с территории, но есть план, в соответствии с которым мы действуем».
«И в чем он, если не секрет?» — поинтересовался ворон.
«Хорошо так держится, не напрягаясь. Даже где-то дружелюбно. Но вот эти глаза колючие, жесткие, как зрачки стволов пулемета «Спарки».
Сейчас проблема с монолитом активизировалась. Поэтому пытаемся расчистить от тварей граничащие территории и поставить мины вокруг базы. Иначе псы и прочие твари нам будут всю дорогу поля портить.
Так может, вам не надо дикую территорию окучивать? Мы там ситуацию контролируем.
Еще раз повторю, контролировать задача не ставилась. Если договоримся внятно, поделим ответственность.
Как такое предложение? Вынул из рукава подготовленного козыря Рязанов.
«В смысле?» — не вполне понял наемник. Скорее, просто не ожидал такого поворота.
«Долг выставит свой форпост в здании, что перегораживает территорию и отделяет наш вход от железнодорожного узла. Проведем патрулирование и зачистки, потому что собаки и все такое точно полезут».
«А от нас что? Ты сказал, ответственность поделить?»
До сих пор не вполне вдуплял ворон. Или просто выводил собеседника к дальнейшим уступкам.
«Если вам нежелательно нахождение наших людей на сортировочной станции, то патрулирование делаем объединенным. В смысле, создаем карту маршрутов и расписание патрулей, чтобы вся дикая территория была постоянно под присмотром. От нас — карта минных полей, от вас — гарантия контроля прохода на Янтарь. Тебя же именно это место волнует».
Старый наемник помолчал, запил метаксу чаем, закусил галетой, полез за сигаретами. По всему думал, прикидывал.
«Это конструктивно и может сработать. Нам действительно нужен контроль за проходом на Янтарь. Оттуда дорога к мертвому городу, базе нашей, и пост в бункере яйцеголовых. Да, сейчас это направление малость напряженное, хотя пока оттуда никто ни разу не лез.
По территории, раз уж зашел этот разговор, есть предложение закрыть периметр колючей проволокой. Запасы есть. Это был план, что недавно обсуждался с замами».
«Не получится, генерал». Ворон докурил и затушил сигарету. «Там забор старый был и обвалился почти везде. Территория большая, всю не замотать колючкой. И проход там не один. Как и на свалке, кстати. На ней тоже имеет смысл сделать общую карту и расписание патрулей».
«Я слышал, что проход там есть к военным складам?» — задал неожиданный, но очень важный вопрос Рязанов.
«К Как и предполагалось, лидер наемников чуть скривился. «Значит, есть на самом деле такая тропка. Прав был призрак».
«Я бы не хотел затрагивать эту тему, но и обманывать тебя не стану», — не вполне понятно ответил Ворон.
«Предлагаю обмен». Еще одна заготовка Долговского штаба. Перед встречей Рязанов с замами посидели до полуночи, прикидывать так и эдак развитие разговора с командиром Мерков. То, что это будет разговор сложный и важный, сомнений не имелось.
«И что же на что?»
«Долг получает возможность ходить по той вашей дороге, а наемники — возможность посещать базу долга и, понятное дело, ходить через нее по своим делам. Как тебе?»
Ворону опять пришлось тянуть время, думать, закуривать, прихлебывать остывший чай. Этого он точно не ожидал.
«Предложение богатое. Ты же знал, что я соглашусь. Только вот мне кажется, что это не все условия», — прищурил свои черные сверлящие глаза наемник.
«Так?
Есть такое дело». Все же мозговой штурм с замами не прошел зря. Тут тоже была небольшая ловушка найму выкопана.
«Есть вопрос по вашей работе, а именно про заказы на клановцев. Чтобы не было таковых».
«Врать не стану. Моего слова недостаточно. Даже если пообещаю, это ложь будет», — через паузу начал Ворон. «Для синдиката мое решение не закон и даже не доход, а так, мнение. И если я наложу запрет на заказы какого-то вида, то меня просто поменяют на адекватного командира».
Ворон выдержал еще более театральную паузу. Было видно, что собирается сказать важное. Но не сказал, а начал быстро показывать знаки левой рукой, так, чтобы только Рязанов, что сидел с краю столика, мог их видеть. Говорил же он следующее.
«Я мог бы пообещать, что мы не примем заказа на человека долга».
Левой рукой показал на ПДА на поясе, потом на Рязанова и на себя.
«Понятно. Я напишу и предупрежу.
И даже пообещать, что если заказ будет, то мы вас предупредим. Но ни того, ни этого я не сделаю».
Ворон показал снова на ПДА и сделал отрицательный жест. Затем снова на себя. То есть это можно понимать как «писать буду не со своего ПДА».
«Потому что даже если я напишу тебе ничего не значащую условную фразу, типа «обед на блокпосту», эта информация попадет в синдикат. Все наши разговоры и переписка под контролем».
Ну вот, он еще и условную фразу тут же придумал.
«А молодца, хитрый черт!»
Рука продолжала пантомиму. Показал на Рязанова и сделал интернациональный жест, потерев указательным пальцем о большой.
«Ясно. Это не бесплатно будет».
«Проси чего-то другого, но не этого», — закончил он. Рязанов показал ему большой палец, то есть типа понял и согласен, но сказал иное.
«Что ж, это нас не радует, но на нет и суда нет. Хотя есть одно дело, но оно тоже с работой связано. Стоит ли? Говори, раз уж начал».
Рязанову показалось, что Ворон отлично знает, что сейчас услышит.
«На человека моего заказ есть у вас. Он предлагает решить вопрос в рамках бизнеса. Пока ответа от ваших не было».
«Это призрак. Я знаю о деле».
«Ну точно. В курсе он».
«Но он не состоит в клане долг, поэтому вопрос не вполне корректен. Ты уж извини, генерал».
«Вопрос не в клане, а в деньгах. Опустим лирику. Я за него поручусь. Деньги у него есть. В сложившихся обстоятельствах он исключительно важен для клана как разведчик. Поэтому и вопрос».
«Я так и думал. Тянуть кота за яйца не буду. Вопрос его решаемый. Стоимость — 30 тысяч евро. Но есть нюансы. И их теперь прибавилось».
«Вот же гондон штопанный. Начал цену набивать». Так подумал Рязанов, но, к стыду, оказался кругом неправ.
«Так вот, нюансы». Снова через паузу для допития простывшего чая продолжил Ворон. «Мы с тобой кое о чем договорились по контролю за локациями, и ты нам открыл дорогу через Росток. Это раз. Ситуация с монолитовцами ухудшилась. Ты мне эти новости сам рассказал. А квалифицированный разведчик в клане союзника — дело важное. Это два. И заказчик тут мертв, а оплаты произведено не было. Это три. Синдикат будет не против снижения выкупной стоимости контракта до 10 000.
Рязанов не смог сдержать улыбки.
«Но есть еще одно кое-что», — продолжил наемник. «С заказчиком не все ровно, что называется. Имя его я назвать не могу, это прямо противоречит правилам синдиката. Но то, что он был убит военными не так давно на кордоне вместе с группой своих последователей, наверное, не секрет. В настоящее время и синдикат, и долг заинтересованы в противодействии группировке, к которой он принадлежал».
«Вот так ворон. Непростой дядя. Тоже подготовился. Элегантно так обошел свои правила».
«Запись разговора у него там включена, это он сам сказал, считай, впрямую. Так значит, все-таки Мессер был заказчиком. Иначе такого необычного термина, как «группа последователей», Найм бы не употребил. И про совместное противодействие бы не сказал. Все становится на свои места. Все так и есть. Грех сделал этот заказ. Грех пытался ликвидировать их на Северном и натравил туда монолитовцев. Интересно, что такое мутанты эти знают? Почему боятся призрака?
Так что со стоимостью выкупа скидка еще будет в половину.
Надеюсь, я был полезен в этом деле, — закончил главный наемник.
Я думаю, он будет доволен таким исходом.
Тогда вот мой контакт. Ворон вынул ПДА. Давай напишу сейчас тебе, чтобы было, а он сам со мной свяжется.
Годится.
На этом встреча к концу подошла, стороны церемонно пожали друг другу руки и разошлись по своим базам.
«Если нужны услуги, то для долга будут на нижней планке», — Ворон попрощался этими словами.
«Что скажешь, командир? Я так заметил, что Наймит тебе там семафорил чего-то под столом?» — спросил Наливайка, когда шли назад. За столом он просидел всю дорогу молча.
«Скажу, что разговор, на мой взгляд, получился. Теперь бы еще перемирие со свободой заключить».
Рязанов набрал быстрое сообщение призраку, мол, иду на базу с юга, встречай, новости есть по твоему делу, и подтвердил заму.
«А касаемо его знаков, это да, сейчас расскажу».
Напарник встречал, топтался у входа на базу на границе минного поля. Услышав о решении ворона, просиял и потребовал у Рязанова срочно отметить столь великое избавление. Отказать Валентин не смог. Пошли бухать. Рано утром пришло срочное сообщение от Халецкого. «Ты нужен на Северном. Есть сверхважные новости. Вертолет в 9:00».
«Вот так, ни хрена себе. Прям вертолет.
Это что-то серьезное». У Рязанова даже под ложечкой засосало от нехорошего предчувствия.
«Ребята, на связь!» — произнес он в тангенту боевого шлема, что лежал на столе.
«В канале!» — ответил голос Угрюмова.
«Остальные?» «Злец до ветру вышел. Бугаяс вчера еще на охрану сапером поставили. Недалеко на выходе дежурит. Какое кладбище техники. Всех собери и ко мне. Сейчас без 28. Нам через 15 минут надо выдвигаться на вертолетную».
«Принято». Только успел зайти помыть-побрить генеральскую морду и поссать в персональный туалет, параллельно сделав себе замечание, что забыл новую сантехнику заказать. Как в его апартаменты с встревоженным видом решительно зашел Наливайка. Бросил охране «не беспокоить» и плотно затворил дверь.
«Доброго утра!» — приветствовал его Рязанов. «Какие трудности возникли у нас в связи с вашим появлением?»
«Приказ пришел. Вот, на, читай».
Приказ был краток, в срок до 4 суток, совместно с и под командованием ВСУ взять под контроль здания, сооружения и прилегающую к ним территорию на локации «Агропром».
«Так, понятно. Вот это тебе тогда. Читай», — и показал сообщение от Халецкого.
«Ну, поздравляю. Вот и сказочке конец. Теперь ясно, к чему шло все», — суммировал информацию зам.
«Не конец, а первая часть марлезонского балета. Вот что говорит моя опытная задница», — не согласился Рязанов, залезая в броню.
«Мне позавтракать бегом и на площадку. Только успею».
«Ты пока вот что. С минами надо закончить поскорее, но это вопрос Косматова. Химику скажи, что концепция изменилась, и его подарки должны быть мобильными, чтобы швыряться ими. Он у Громова сидит. Еще космачу скажи, чтобы ускорил формальности, и все, кто может и не может, сегодня были торжественно приняты в ряды долга. Я отпишу тебе от Хали, чё как, для отчета в центр сразу. Чувствую, что там не задержусь и прибуду вечером или раньше. Своих беру. По деньгам у нас чего? Прислали только что 100 000. Я с неделю назад заказывал. Так что на сегодня уже хорошо. По патронам пока молчок.
Ладно, деньги нам очень сейчас пригодятся. А по боеприпасу потрясу Халю. Держи в курсе. Пиши сразу, если что новое по обстановке.
На этом, собрав рюкзак, генерал порысил в сторону столовки. Вертушка прибыла точно в срок. Старый, добрый, увешанный оружейными пилонами крокодил Ми-24 с украинскими цветами на балке стабилизатора. До Северного все так же близко, если налететь на этом аэротакси. Встречал, как обычно, Тоха. Как всегда, невозмутим, отглажен, расслаблен. База Халецкого гудела, народу, кажется, прибавилось вдвое. На суровых долговцев даже внимания особого не обращали. Носились, как в жопу ужаленные. Халецкий был зол, собран и резок. Кого-то на ходу моментально построил, на кого-то наорал в микрофон оки-токи, кому-то, опять же, на ходу, принимая доклад, подписывал бумаги. В его резиденцию не пошли. На столе комнаты совещаний, к которой прилегали прочие командирские помещения, лежала большая бумажная карта. Несколько человек, без знаков различия, но по возрасту явно не сержанты, склонились над ней, поминутно делая пометки в своих электронных планшетах.
«Так», — хозяин кабинета негромко хлопнул в ладоши, «представляю вам командира военизированной организации «Долг», о которой говорили на совещании вчера. Генерал по их внутреннему табелю Валентин Рязанов. По-нашему, кадровый старлей запаса. Подготовьте вопросы, я пока введу товарища в курс дела».
Остановившиеся на мгновение офицеры, глядя на Рязанова, синхронно и молча кивнули головами и продолжили свои штабные игры.
«Валя, буду краток, как тот Путин. Через 4 дня выброс. До этого момента наша задача — уничтожить форпост чужих на агропроме».
«Ты их как в фильме назвал.
Чего уж особо-то. Ты уж сам понял, что никакой это не монолит. И мне вот пришли данные. Ничего, кстати, сверх того, о чем тамошние тогда протрепались. Сколько у тебя людей?»
«А почему ты не спросишь, насколько я вообще готов к тому?»
«Ай!»
— досадливо, как на ребенка, махнул рукой майор.
«Брось это! Я приказ получил. И твой долг на время операции переходит в оперативное подчинение ВСУ. Ты получил то же самое, так что давай без этого».
«Получил». Не стал умничать Рязанов. «Теперь по делу. Что у тебя с составом? Чаю будешь?
Кофе есть?»
Разговор с майором, а затем с его людьми, растянулся до обеда. Вопросов было много. План операции только-только вырисовывался. По дороге стало понятно, отчего такая спешка. Выброс, по утверждению штаба, высвободит еще какое-то количество опасных высокотехнологичных врагов. И их общая масса может стать критичной для этого сектора ЧЗО, что поведет за собой массированные атаки на объекты инфраструктуры военных и, понятное дело, их союзников, то есть долго. Ну и максимально пессимистичный прогноз — прорыв за границы зоны на территорию Большой Земли. Там их, конечно, встретят, но это будет совсем другая по масштабам и потерям война. И что не очень приятно, она будет проходить без сводной роты Халецкого и без группировки Рязанова. Потому что всех убьют. Чужие или свои, штаб на полном серьезе рассматривал возможность ядерного удара по ЧАЭС. Изрядно вымотанный детальными расспросами, как, где, что, сколько и почему, от не в зуб ногой не соображающих в местных реалиях вояк, Рязанов заперся в персональном туалете командира базы. Освежился холодной водой, задумался, уперевшись лбом в холодное зеркало. Получается, все догадки были верны. Это вторжение неизвестного противника, что появляется на территории атомной станции во время выбросов. Противник — это люди, но они не из этого мира. Их оружие и тактика не соответствуют никаким современным образцам. Монолитовцы заодно с ними выступают проводниками и участвуют в совместных операциях, так же, как и Грех, как и нанятые ими ренегаты. «Верно», — сказал майор. Воюет международный контингент не с монолитом, с кем-то еще. И не побеждает. Это совершенно точно. Задача номер раз сейчас была собрать людей. Потому что долговцев, даже после широкой рекрутинговой кампании, не насчитывалось и 70-ков. Времени было в обрез. Да тут еще и Халецкий удружил. «Валя, я прошу одну вещь сделать. Это обязательно. Я понимаю, что «прошу» в наших условиях звучит как «исполнять». Но дело такое тонкое, что ни в штабе, ни мои, никто не уверены в исходе. Смотри, у меня сейчас 3 вертушки, ты в курсе, 24-ки и транспорт. БТР на Южном стоит. Обещают еще 2 транспортных и 3 ударных, 28-х. И еще одну коробочку, 80-ку. Вот о них речь. Противник засел плотно. Вертолеты нам не особо спляшут. Там у них РПГ, гауссовки и еще черти чего неизвестное. Так что рассчитывать, что вот вертухи прилетели и порешали вопрос, не приходится. Мне надо привезти туда БТРы.
И как ты это планируешь? Идея была не особо перспективная. Ни один БТР за последние несколько лет не доехал своим ходом к Агро.
Только те, что были там с самого начала, старые 60-ки, которые бесславно погибли.
«Я никак. Это ты сделаешь», — просто ответил майор.
У Валентины глаза на лоб полезли, а челюсть с отчетливым стуком упала на стол.
«И как это? Ты чего? Не пройдут они никак.
Ну, надо попытаться, я поэтому и говорю.
Прошу попробовать. Ты же проводник. Никто, кроме тебя, не сможет, если ты не сможешь.
Ты понимаешь, коробочки — наш шанс остаться живыми в этой мясорубке, куда нас тычут. Вертолеты не помогут. Если они близко сунутся, их позбивают к хуям. А так есть шанс прорваться на территорию НИИ, а там уже забросать гранатами, задавить пушками, гранатометами этих. Ты пойми!» Рязанов задумался. «Это верно. Атака пехоты или атака пехоты с брониками — две большие разницы. И на вертушке противник так фиксироваться не будет, если увидят, как к шлагбауму мчатся БТРы, что даст дополнительную возможность пилотам подойти ближе и отстреляться нурсами. А чем черт не шутит, пока Бог спит? Попробовать можно. Тем более, что разговор идет грамотный. Именно попробовать. Ну, не получится, так и что ж?» И эти мысли были высказаны майору. С чем он согласился?
«У меня патронов немае. Постреляли все. Народу-то вон привалило», — пользуясь моментом, вставил Рязанов, как обсудили детали провода бронетранспортеров.
«Да, не бери в голову. Ты к себе же сейчас? Я скажу загрузить по максимуму цинк в вертушку и потом еще подтяну к началу операции в депо ваше. Тебе какие?» Как и предполагал Рязанов, к вечернему совещанию он уже был на базе. Обрадовал замов, вынул планшет, уже давно полученный от Хали, еще в ту операцию, где военсталкеров водил вокруг стоянки-свалки техники, и вывел на экран карту агропрома. Космач воспринял новость как настоящий викинг. Типа «показывай, кого рубить». Остальное — вопросы технические, разберемся на месте. Наливайка же заметно беспокоился, хотя и был в курсе, к чему все ведет уже давно. Идею привести БТР к депо оба восприняли исключительно скептически.
«Не вижу особо как. Понятно, что теоретически это исполнимо. Сначала по прямой до ЖД, потом опять по прямой до Северного. Ты говорил, у них там ворота. То есть проедет этот?»
Наливайка давно не бывал вне базы, в отличие от космача, который перебил его.
«Ты, Димитр, не то говоришь. По дороге можно и идти, а не ехать. Там на мосту между вагончиком строительным и съездом к АТП стадо гравитационных аномалий всегда. И на дороге напротив фермы, где отец сидит, тоже пара-тройка. Другой вопрос. Проедешь ты Северный, а дальше? Там дальше завалы из техники старые, автобусы, грузовики. Приедешь ты на свалку, то есть на стоянку техники, и упрешься в ряд жарок. Потом после жарок там 2 поля аномальных с гравитационными. Небольшие. Ну как их преодолевать? Опять же, я сам что видел? На дороге в сторону проезда на Агро от нашего депо тоже то ли мясорубки, то ли трамплины единичные. Они еще опаснее. Их особо не видно, когда разбросаны по одной. А на агропроме чего? Так мы вообще не в курсе. Там никто не был уже с полмесяца, как не больше».
Все было верно. Но 1000 же, блин, чертей, проводник он или нет. Рязанова по-серьезному зацепила эта Халина фраза. И для себя он еще в вертолете решил. Поведет. Но пока промолчал. И они углубились в обсуждение роли долга в нарождающейся операции. В тишине шелестящего кондиционера думалось лучше. Герман уже с месяц носа не высовывал за стены бункера. По янтарю шарились невнятные персонажи в черных хламидах. Зомби время от времени бессмысленно долбились в бронированные стены и дверь. Работа научной станции была парализована. А работа наблюдателя была в самом разгаре. По всему операция «Ключ» вышла на финишную прямую. Ситуация была более чем напряженной. Сейчас от действий главного героя проекта зависит успех или провал. Это не очень волновало Алексея. Его вообще ничего не волновало последние недели. Разве что новый отчет младшего наблюдателя мог вызвать интерес. Отчет был, как всегда, краток и информативен. Герман читал его по диагонали, в общем, понимая, что там увидит. Но определяющие моменты глаз выхватывал. Согласно приказу штаба миротворческих сил, предпринять необходимые действия для взятия под контроль. Дважды встречался с генералом группировки «Долг» В.А. Рязановым, высказывал объективно аргументированные сомнения в полноте полученных из штаба ВСУ данных, предварительный план операции одобрен. А вот тут важное. Не имеется подтвержденных разведкой данных относительно технической возможности доставки бронетранспортеров своим ходом. Прогноз неблагоприятен. И еще по медицине. Отсутствие типовых аптечек А и 2, укомплектованных обезболивающим промедол, низкий уровень компетенции полевых медиков миротворческого контингента, недоукомплектованность личным составом медицинских подразделений, неготовность к работе в условиях боевых действий. Это уже серьезно. Значит, Ключу пришло время помочь. На самом деле Герман ждал этой возможности. Ему хотелось почувствовать себя богом. Хоть бы и мелким, локальным таким, башком. Повлиять на судьбы, сделать невозможное, подкорректировать реальность. Руководитель международной научной группы Алексей Герман заблокировал изнутри дверь в свой кабинет и открыл сенсорную панель на стене. Скорее, не открыл, а позволил ей проступить через маскировку окрашенной серой краской стены. Набрал код из десятка сложных символов и спустился в открывшийся посреди кабинета люк. Они уже были на своих местах, занимали 4 кресла из 5. Первый сталкер, как всегда, поглядывал чуть свысока. Вечно мертвый, наоборот, как и при жизни, смотрел в глаза дружелюбно и прямо. Новая легенда выглядел обычно, отстраненно, будто его ничего тут не касалось, и он глубоко задумался о каких-то своих делах. Именно перед ним и присел на корточки профессор Герман. Подождал, пока взгляд легенды сфокусируется на нем. «Мне нужна твоя помощь. Найди своих!» Краем глаза Алексей видел, как четвертый из присутствующих, его суровый наставник, чуть наклонил голову, показывая, что сделан правильный выбор.